Крякушки, крякушки над болотом закултачили. Вдруг, прислушавшись, пробормотал председатель непонятное, и его лицо сделалось ласково-мечтательным. Это местные утки, редчайшая порода. Тут много уникальных птиц. Крестьяне-браконьеры всех почти истребили. А теперь нет худа без добра, никто на болото нос не сует. Вот крякушки и заплодились. Уже скоро-скоро можно будет побродить с ружьишком. У меня по ту сторону топи дом. Ну, так, развалины родового гнезда. Все в общественных трудах, не до хозяйства. Да и какое хозяйство? Антон Максимилианович махнул рукой. Бросил бы вовсе, если бы не природа, да не охота. Не увлекайтесь. Охотой, поморщился Тюльпанов, недовольный девиацией от важной темы. Нет. А я грешен. Вы помянули про прискорбные и отрадные события, вернул Анисий недисциплинированного рассказчика к делу. Да, да. Сначала пришло горестное известие с Памира. Поручик Баскаков пал в стычке с афганцами. У Софьи Константиновны от потрясения случился сердечный приступ. А тремя днями позднее с ней произошло то самое, ну, из-за чего вы сюда приехали. Блинов понизил голос, хотя вокруг не было ни души, а Тюльпанов снова обиделся на шефа. Разве можно так некрасиво поступать с преданным помощником? Едва Баскакову схоронили, едва Варвара Ильинична вступила в права своего нежданного наследства, как разнеслась весть про железную дорогу. — И что наследница? — полюбопытствовал Анисий. — Верно ошалела от всех этих происшествий. Не было ни гроша, да вдруг миллионы. Сначала-то она скорее испугалась. Бросилась ко мне за утешением и поддержкой. Я у нее тогда в первых конфидентах ходил. Надо вам сказать, что Варвара Ильинична прежде держалась самоотверженного образа мыслей. Хотела послужить народу и обществу, выучиться на учительницу или акушерку. Сколько раз мы с ней мечтали о том, как зацветет наш скромный край, если только свершится какое-нибудь чудо, построит завод или... Дальновидный промышленник решит осушить гниловские топи, или некий богач, уроженец этих мест, отпишет в завещании на благоустройство родного уезда 1100 или 200. Антон Максимилианович вздохнул, и Тюльпанов живо представил себе картину. Несколько потрепанный жизнью, но, впрочем, вполне еще в соку общественный служитель и скромная миловидная барышня, да тихие вечера, да старинная усадьба. Тут, пожалуй... И без романтического увлечения не обошлось. И что же, разбогатев, Варвара Ильинична жертвовать на благоустройство уезда передумала? Не сразу, еще горше вздохнул Блинов. Сначала уверяла, что ничуть не переменилась, даже завещание написала. В случае кончины передаю все принадлежащее мне состояние на пользу пахринского общества. Ну, это пустая жестикуляция, усмехнулся губернский секретарь. От молодой-то девицы. Председатель коротко оглянулся на московского гостя. — Нет, милейший Анисий Петеримович, вовсе не пустая. Ведь Варвара Ильинична в чахотке. Она всегда пребывала в убеждении, что окончит свои дни молодой. Отсюда и жертвенность, отсюда и бескорыстие. Но тут, ясное дело, налетели стервятники. Папахин Егор Иванович уж не 30 тысяч, много больше за имение предложил. А татарин-застройщик Махмедшин, который хочет в баскаковских рощах кумысы-лечебницу устроить, еще вдвое против Папахина закружили Варваре Ильиничне голову. Мол, от чахотки нынче в Швейцарии вылечивают, да про Париж ей, да про Ментону. Так я в Нонграты и угодил. Дороги уже почти не видно было. Одни глухие стенки кустов с обеих сторон, а в прорези меж верхушек высоких сосен мигала звездами черная полоска неба. Лошадь вдруг зафыркала, стала приседать на задние ноги, а у Анисия зашлось сердце. Впереди на обочине стоял некто, весь белый, узкий, высоченный, и издавал тонкие душемутительные звуки. Точь-в-точь злой ведун Бабай, которым в детстве пугала матушка, ухватит неслуха за вихор, да в мешок, да к чертям на полянку. Антон Максимилианович придержал поводья, затрукал, успокаивая оробевшую лошадь. — Владимир Иванович, вы из Ольховки? Тут некто заунывные звуки издавать прекратил и пришел в движение. Оказалось, что никакой это не бабай, а очень длинный и тощий мужик в белой рубахе на выпуск, плисовых портках и лаптях. Лунный свет упал ему на лицо, и стало видно бородатое лицо со впалыми щеками, темные ямы глубоко запавших глаз и тонкую дудочку в руке. — Доброго вечера, Антон Максимилианович, — сказал мужик мягким приятным голосом, а Тюльпанову просто слегка поклонился. Да не по-народному, а самым, что ни на есть, салонным образом. Угадали. Ходил в Ольховку к старушкам местные присказки записывать. Свирельку приобрел. Удивительный тембр, не находите?
— Да, противный, — согласился председатель. — Вот Анисий Петеримович, рекомендую, Владимир Иванович Петров, истинно русский человек и знаток устного народного творчества. Кроме фольклора и крестьянских ремесел, ничем на свете не интересуется. Прибыл к нам из самого Петербурга, а квартирует как раз в Баскаковке. Тут, собственно, больше и негде. Встреча, кстати, будет вам провожатой. А это господин Тюльпанов, чиновник генерал-губернаторской канцелярии, прислан разбираться в известной вам истории.
Выходило, что всем, положительно всем. Даже этому игроку на дудке про историю известно. С Блиновым распрощались здесь же, потому что петербургский ученый повел Анисия короткой дорогой через чащу. В отличие от словоохотливого земца, этнограф был молчалив, на спутника не оборачивался и только время от времени выдувал из своей пищалки тоскливые и, как казалось Тюльпанову, недоброжелательные трели. Минут пять молодой человек потерпел, не завяжется ли беседа естественным путем, про местных жителей там или хотя бы про пахринский фольклор, неважно, лишь бы начать. Не дождался. Тогда положил почин сам. «Вам, как специалисту по сказаниям, должно быть, частенько приходится выслушивать странные истории. Еще диковинней той, про которую упомянул Антон Максимилианович». Не совсем ловко подвел Анисий к нужному предмету. «Диковинней, пожалуй, не бывает», — пробормотал Петров, но после такого многообещающего начала снова умолк. И тогда Тюльпанов решил идти напролом, чтоб разом покончить с шарадами. «Я замечаю, Владимир Иванович, что вы не желаете обсуждать со мной происшествие в Баскаковке. Почему? Имеете на то особые причины?» Отличный способ развязать язык молчуну, ошарашить неожиданным наскоком и заставить оправдываться. Этой психологической уловке Анисия в свое время обучал многоумный Эраст Петрович. Маневр сработал отлично, еще лучше, чем можно было надеяться. Петров вдруг вжал голову в плечи, повернулся и виновато развел костлявыми руками. — Я что же? Ведь не я про Скорпею придумал. Я только пересказал, думал, Софью Константиновну старинной легендой развлечь. Кто же знал, что так обернется? Тюльпанов пока еще ничего не понял, однако чутье подсказало горячо. — по порядку, — строго велел он. — Не перескакивайте. Это когда было?
«Пожалуй, за неделю до того, — запнулся Владимир Иванович, не сумев подобрать уместного определения. Как раз на хозяйкины именины. С иконы началось. Там в гостиной икона висит святого Панкратия, старая, петровского времени. Панкратий — родоначальник Баскаковых, жил чуть не 500 лет назад. На иконе сбоку от угодника змея изображена, большая, в светоносном венце. Это просто удивительно, как мало наши русские аристократы интересуются историей собственного рода, — вдруг загорячился фольклорист. Любая крестьянка из Ильинского или Ольховки вам расскажет про Скорпею со всеми подробностями и самым поэтическим образом, а Софья Константиновна знала лишь, что ее предок поставил дом на месте встречи с некой волшебной змеей и что это событие чего-то связано с последующей канонизацией Панкратия. А о лом траве, о пророчестве и ведать не ведала.
Удивительная в сущности получалась картина. Двое солидных людей, петербургский ученый и личный помощник чиновник особых поручений при самом генерал-губернаторе, ночью на лесной тропинке вели диковинный разговор черт знает про что, про какую-то волшебную змею. У Тюльпанова при этом выражение лица было подозрительное. Не морочит ли голову приезжему человеку, а у фольклориста энтузиастическое. Известно ли вам, сударь, что легенда о Скорпее, она же Скоропея, Скороспея или Скоробея, имеет распространение по всей Великорусской равнине, от Архангельска до южных губерний? Задал Владимир Иванович вопрос, на который явно не ждал и не желал ответа, ибо не сделал даже самой крохотной паузы. Этимологически имя этой магической рептилии, вероятно, восходит к древнеегипетскому Скоробею. А фольклорная традиция наделяет Скорпею мудростью, ясновидением и чудесной способностью приносить богатство. Однако вместе с тем образ коронованной змеи, безусловно, символизирует и всемогущую, вездесущую смерть. Все эти компоненты присутствуют и в легенде о Скорпее рода Баскаковых. «Что, у Баскаковых есть собственная волшебная змея?» — удивился Тюльпанов. «Да». Змея, которая, согласно легенде, возвеличила их род и рано или поздно должна была его погубить, что, как мы видим, и произошло. С видимым удовлетворением, очевидно, исключительно научного свойства, сообщил Петров. С этого момента Анисий слушал очень внимательно, не перебивая. В 15 столетии, в княжение Василия Темного, когда Москва еще находилась под властью ханов, ехал через здешние топи и леса свирепый татарский баскак Пантар-Мурза с ватагой головорезов. «Вкусно, да и видно, что не в первый и не во второй раз», — стал рассказывать ученый. Легенда гласит, что был у баскака особенный наказ — городки и деревни не трогать, а собирать дань лишь с церквей и монастырей. Сдирали по золоту с куполов, наклады с икон, шитье и зернь, с рис. И от этого осквернения стоял вой по всему Пахринскому краю. А посреди Гниловского болота было Пантар-Мурзе видение. Узрел татарин змею огромную, свет источающую, золотой короной на голове. И сказала ему змея человечьим голосом: «Верни в храмы Божьи, что взял, а после приходи сюда вновь, я тебя вознагражу». Затрясся Мурза от такого чуда и вернул награбленное попам да монахам, а сам потом снова отправился на болото. И опять выползла к нему Скорпея и молвила: «За то, что волю мою исполнил, вот тебе пук волшебный лом травы. Где ее на зим кинешь, там большенный клад найдешь, и будет род твой богат и славен много лет, пока я снова не явлюсь и последнего из баскаковичей за собой не уведу».